В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 20 ноября, среда, Всемирный день ребенка. И сегодня мы говорим о таком. Мост в станице. Что обещает Зеленский? Чьи паспорта ходят в Луганске?
15-10, все 50 человек из нашей группы построились.
И какой русский реактор везут ночные волки? Русские танки будут стоять под Краковом и Варшавой. Ваша НАТО обгадит свои штаны и побежит покупать памперсы. Украинский олигарх Игорь Коломойский дал скандальное интервью американской The New York Times, шантажируя Вашингтон возвращением Украины в российскую орбиту влияния, если Запад не будет больше помогать Киеву. Также он заявил, что Америка заставляет Украину воевать и использует Украину, чтобы ослабить своего геополитического соперника, а российские кредиты могут для Украины заменить транши МВФ. Почему Коломойский захотел к России? Кому адресован его шантаж Москвой? И насколько Коломойский может влиять на Зеленского в его переговорах с Россией? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях журналист-международник Иван Яковина, экономический эксперт, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Емелин. Также к нашему разговору, возможно, присоединится сам бизнесмен Игорь Коломойский. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины звонки. Бесплатные со стационарных и мобильных телефонов. Участвуйте в нашем эфире.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Разрушенный мост в станице Луганской полностью восстановлен. Об этом сообщает офис президента Украины в Facebook. Президент Владимир Зеленский во время открытия моста сообщил, что полностью переправа заработает через 2 дня. При этом глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай отметил, что обходной мост пока убирать не будут. Напомню, восстановление моста началось 2 сентября после демонтажа фортификационных сооружений по обе стороны линии соприкосновения. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского в Донецкой области завершен. Об этом заявил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агиев. По его словам, штаб проинформировал об этом представителей мониторинговой миссии ОБСЕ. Напомню, зеркальное разведение в районе сел Петровская и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября. Российские гибридные силы 11 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, незаконные вооруженные формирования применяли запрещенные минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 2 обстрелах. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Кабинет министров Украины упростил порядок пересечения линии соприкосновения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. По данным ведомства, в первую очередь упрощается процедура пересечения линии соприкосновения для несовершеннолетних. В частности, расширен перечень документов, подтверждающих личность. Кроме того, упростили процедуру перемещения товаров через линию соприкосновения физическим лицам и устранено такое определение, как ручная кладь. Изменения призваны наладить процесс реинтеграции временно оккупированных территорий, заявляют в министерстве. На территории шахты «Северное» госпредприятие «Торецкуголь» сегодня утром произошел пожар. Огонь ликвидировали более 4 часов. Об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило в районе 6 часов утра. Горела кровля административного здания. Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Информация о погибших и травмированных не поступала. Причину пожара устанавливают. Луганское энергетическое объединение передало официальное предупреждение об отключении электричества за долги по Поснянскому водоканалу. Долг предприятия за электроэнергию составляет 188 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО. В энергокомпании отмечают, что проблема по Поснянскому водоканалу в течение нескольких лет озвучивается на самых высоких правительственных уровнях, однако безрезультатно. Обозначенная дата отключения водоканала 19 декабря. И по прогнозам синоптиков, завтра, 21 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков, ветер юго-восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду, температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нашей программе присоединяются новые слушатели, слушатели Громадського. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины. Напомню, звонки бесплатные, включая временно оккупированные территории. Сегодня мы говорим о том, зачем Игорь Коломойский захотел к России. Обсудим его недавнее интервью американскому изданию «The New York Times».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В станице Луганской завершилась реконструкция моста через Северский Донец, но движение по нему еще не открыто. Оценить проведенные работы сегодня в станицу приехал президент Украины Владимир Зеленский. Мой коллега Алексей Виноградов сегодня весь день провел в станице. Он видел, в каком состоянии сейчас мост и когда по нему откроют движение.
Ну, по сути своей, это был смотр моста, а не его открытие, так как на момент, пока мы там были и подходил президент Зеленский, мост для прохода людей еще был закрыт. Все шли как раз по обходному мосту. Позже, во время пресс-подхода, Владимир Зеленский сказал, что мост откроется в течение 2 дней. Почему не открыли сразу, он не объяснял. Как, собственно говоря, никто этого не объяснял. Сам пролет моста сделан более узким, чем весь остальной мост, поэтому он остается только пешеходным. Говорили, что там, возможно, сможет проезжать машина скорой помощи, но я не знаю, насколько это сейчас там реально. Тем временем пограничники, которые работают на КПВВ, готовятся к возможному увеличению потока людей, как рассказала пресс-офицер Лисичанского погранотряда Неля Доценко, подготовлена дополнительная полоса движения, а также мобильный пункт проверки документов. И в случае увеличения потока людей, как это было, например, при открытии дополнительного обходного моста, будут задействованы вот эти резервы. Ни президент, ни глава администрации сейчас точно не сказали, что будет с самим обходным мостом, но ранее, несколько дней назад, глава областной администрации Сергей Гайдай говорил, что мост этот разберут, и он останется в области, на всякий случай, возможно, он где-то еще пригодится. Также хочу рассказать, что на открытии, кроме Зеленского, вернее, не на открытии, а на смотре моста, кроме Зеленского, был представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, а также послы Германии и Франции. Они говорили, что готовят встречу в нормандском формате на 9 декабря и возлагают на нее большие надежды. Говорил об этой встрече и сам Зеленский. Он перечислил основные вопросы, на которые хочет получить ответы во время встречи. Сейчас я их перечислю. Первое – это возвращение всех пленных и подтвержденных, и тех, кого еще та сторона не подтверждает. Хочет услышать по этому вопросу конкретные сроки. Второе – это договориться о реальном, а не фейковом перемирии, чтобы, если договорились, не стрелять, чтобы никаких обстрелов не было. Третье – это поговорить о возврате контроля над границей. И четвертое – это вопрос выборов. По его словам, он хочет, чтобы выборы на оккупированной территории проходили уже, так сказать, на деоккупированной территории. То есть, чтобы там уже действовала украинская законодательная система.
С конца апреля, начала мая этого года жителям временно оккупированных территорий Донбасса начали выдавать российские паспорта. Многие украинцы не верили, что это случится, поговаривая, мол, зачем Путину этот Донбасс. Однако факт остается фактом. Каждый день из оккупированного Луганска выезжают 7 специальных рейсов в сторону неподконтрольной Киеву части украинско-российской границы. Радио «Донбасс Реалии» поговорило с одной из пассажирок такого автобуса о деталях поездки и процедуре выдачи паспорта России. Вот ее рассказ.
Всего из Луганска в Новошахтинск отправляется 7 рейсов в день. Каждый час с 6 утра до 12 дня включительно. Автобусы отъезжают от эстакады ЖД вокзала. За один рейс отправляется 50 человек, а также водитель, медработник и сопровождающий группы из так называемой милиции. Билет на рейс в кассе могут купить только те, кто состоят в списке. Стоимость 450 рублей или 170 гривен. После отправления милиционер кому-то позвонил и отчитался, что рейс на 9 утра выехал. Дорога до КПП Должанский заняла 2 часа. Конечно, Краснодонская трасса в очень плохом состоянии. Сделан ямочный ремонт среднего качества, и его явно недостаточно. Мы проезжали возле Свердловска и лишь там укладывали новую дорогу. Но в целом все печально. Со стороны ЛНР мы прошли КПП Должанский очень быстро. Людей там мало. Пересекают границу как пешим ходом, так и на личных авто и автобусах. Таможенный контроль занял час. Телефоны не проверяют, смотрят лишь вещи, багажный отсек и дно автобуса. В общем, путь из Луганска до Новошахтинска занял 3 часа. После контрольного пункта сразу город. Если считать, что за день прибывает 7 рейсов по 50 человек, соответственно, в день они обслуживают 350 человек. Когда мы припарковались возле этого ФМС, перед нами стояло еще 2 автобуса, так что вынуждены были ждать аж до 15:10. В 15:10 все 50 человек из нашей группы построились. Всю группу обслужили быстро, за час и 20 минут. Внутри ФМС брали отпечатки пальцев, мы дали присягу, потом поздравления и на выход. Из 50 человек троим паспорта не выдали, далеко не все их получают. С двумя из них я успела пообщаться, это мать и сын. Женщина была очень расстроена, возмущалась. Они живут в поселке Малогвардейская, а в их паспортах сделали ошибку и указали местом рождения Малогвардейск. Теперь им придется опять ждать, ехать и тратиться на поездку. В 20:00 я уже была дома. По пути назад даже паспорт не проверяли. Те, кто получили российское гражданство, конечно, счастливые и довольные. Как сказал водитель, я склонна ему верить, 80% из тех, кто ездит получать паспорта, эти люди, которые уже живут в России, работают, имеют родственников или недвижимость. Но между тем, многие оставляют украинские паспорта, сетуя, что от Украины не отказываются, а некоторые еще и пенсии от нее имеют. Со мной в группе ехали в основном пенсионеры, люди среднего возраста, молодежи немного. Едут со всей области, не только из Луганска. Был один молодой врач из 10-й поликлиники, где-то до 30 лет. Рассказал, что паспорт ему для того, чтобы уехать работать в Россию, так как в Луганске работать невозможно, оклад 6-7 тысяч рублей. Если брать сразу внутренние заграничные паспорта, то цена вопроса 5900 рублей. Это солидная сумма для Луганска. Теперь, кстати, нововведение. Так называемые паспорта ЛНР стали делать биометрическими. Как везде, берут отпечатки пальцев, считывают радужку глаза. Очередь на сканирование пальцев уже до февраля. Ажиотаж не стихает. Складывается впечатление, что Путин заинтересован выдать как можно больше паспортов нам.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Русские танки будут стоять под Краковом и Варшавой. Ваша НАТО обгадит свои штаны и побежит покупать памперсы. Украинский олигарх Игорь Коломойский дал скандальное интервью американской The New York Times, шантажируя Вашингтон возвращением Украины в российскую орбиту влияния, если Запад не будет больше помогать Киеву. Также он заявил, что Америка заставляет Украину воевать и использует Украину, чтобы ослабить своего геополитического соперника, а также, что кредиты от России могут заменить Украине транши МВФ. Почему Коломойский захотел к России? Кому адресован его шантаж Москвой? И насколько Коломойский может влиять на Зеленского в его переговорах с Российской Федерацией? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист-международник Иван Яковина. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Экономический эксперт, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. Анатолий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также, возможно, к нашему разговору присоединится сам бизнесмен Игорь Коломойский. Друзья, присоединяйтесь. И вы, наш номер 0800-300-403. Напомню, что звонки, как обычно, со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Иван, введите, пожалуйста, наших слушателей в контекст, американский контекст, да, зачем Нью-Йорк Таймс взяли интервью у украинского олигарха именно в это время, ведь они же обратились к нему.
Ну, зачем именно, я не могу вам сказать, но вообще-то говоря, в Америке есть такое мнение, что господин Коломойский обладает непропорционально большим влиянием на все события, происходящие в Украине, как политические, так и экономические, и очевидно, что журналисты хотели дать ему слово, чтобы их читатели поняли, что это за человек и с чем его едят.
Почему Коломойский вот включил шантаж Соединенных Штатов Америки и Трампа вот через «Нью-Йорк Таймс»? Наверное, не ожидали журналисты, да, вот такое от него услышать в интервью?
Я шантажа там, честно сказать, не увидел. Я увидел там деловое предложение, а шантажа, извините, там, по-моему, и не было.
Ну как, если не будете нам помогать, будут русские танки под Варшавой. Это не звучит как шантаж?
Нет, это было сказано в другом контексте. Это было сказано в том смысле, что у него спросили, не боится ли он демократов и их гнева в случае сотрудничества с Трампом. Он сказал, что плевать он хотел на демократов. Если демократы будут, как он выразился, умничать, то вот тогда произойдут танки под Варшавой и Краковом. Он сказал, что тогда мы пойдем к России, и вы, значит, увидите. То есть... Как я понимаю, смысл его слов был в том, что хотите вы или не хотите, помогать вам нам придется, и вы с нами не поссоритесь ради собственной же безопасности.
Как вы объясняете вот такой разворот Игоря Коломойского, человека, который возглавлял Днепропетровскую область, поддерживал добровольцев на Донбассе, чтобы воевать с Российской Федерацией? Сейчас он говорит о том, что вот, наверное, пришло время как-то нам сосуществовать. Рядом сильно большая экономика. Чем вы объясняете такое резкое достаточно изменение его взглядов?
Я считаю, что Коломойскому, в общем, совершенно плевать на Россию, совершенно плевать даже на Украину. Его интересует вся эта история вокруг статьи «Нью-Йорк Таймс» была связана только с одним, с его желанием наладить партнерство, сотрудничество с Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов Америки. Трамп, как и Коломойский, является миллиардером, является бизнесменом, является человеком, как я бы сказал так, гибких моральных и этических принципов, человек, который понимает, что такое транзакционная политика, да, ты мне, я тебе, вот этот известный quid pro quo, на котором поймали сейчас президента США, и Коломойский, отлично это понимая, говорит, давайте, я вам, а вы нам. И, собственно, в этой статье достаточно подробно описано, чего он хочет от американцев и чего, точнее, не от американцев вообще,
от Дональда Трампа,
да, и что он готов предложить американскому лидеру взамен.
Давайте объясним нашим слушателям, чего же он хочет, почему он напрямую обращается к президенту Соединенных Штатов.
Мне это неудобно, я один сижу, говорю.
Сейчас Анатолия спросим, да, экономический аспект раскроем, просто по понять, да, вот для слушателей объяснить такой резкий разворот.
Ну, смотрите, там сказано, там, в общем, три вещи говорит Коломойский. Первая вещь, он говорит, если бы я был начальником, то я бы довел до конца расследование по Байдену. И сегодня была пресс-конференция, где люди, аффилированные с Коломойским, скажем так, они говорят, что есть там куча дел на Байдена, 7,3 миллиарда долларов, и бог знает, что еще. То есть, в этом смысле он уже как бы начал действовать, да. Это первое, что он сказал. То есть, то, что больше всего нужно сейчас Трампу...
В руках у Коломойского,
да,
якобы.
Да. Оно как бы... Коломойский говорит, я могу это дать. Второе, что говорит Коломойский, я не боюсь демократов, потому что журналист его спрашивает, а вы не боитесь, что вы подставите Украину, а если вдруг победят демократы, как же они вот дальше с ними выстраивать отношения? А он говорит, плевать, я хотел на демократов, если они не будут мне помогать, то, соответственно, русские танки под Краковом. То есть он из этого... Он сказал, демократов я не боюсь, готов помогать. И третье, что он сказал, очень важная вещь. Он говорит, мне многие приписывают то, что я являюсь таким кукломодом, демиургом, значит, из-за кулис руковожу процессами здесь в Украине. На самом деле это, конечно, нет, но, и дальше самое главное, мне так часто это говорят, что я готов это поверить и реализовать этот сценарий. То есть он говорит, что если сильно надо будет, то вообще у него есть и возможности, и влияние. Как мы слышали сегодня вот из этих сливов трубы, так называемых, да, или там лопнувшей трубы, что действительно у Коломойского есть некоторое влияние на, по крайней мере, прокуратуру. И, соответственно, там что-то он может организовать. Зачем это все нужно Дональду Трампу, спросите вы? Дональд Трамп сидит в Америке, у него на хвосте демократы, и почему ему вообще все это должно интересовать? Две вещи. Вещь номер один. Во-первых, компромат на Байдена действительно ему нужен. Во-вторых, Трампу очень сильно сейчас необходимо, чтобы Джулиани, который вел его дела в Украине, он находится под следствием. Вся банда Джулиани, там два человека, тоже под следствием.
Амигос.
Амигос – это другая банда. Но как бы тоже они там все половину поувольнялись, половину там говорят, что дискредитированы и просто скомпрометированы. И посол Уильям Тейлор, человек принципов, который говорит, я всякие грязные дела не занимаюсь и не буду. То есть он не является человеком Трампа в Украине. Что никто, ну, по крайней мере, человеком, способным решать всякие темные делишки, да? Поэтому Трампу нужен сейчас, очень нужен сейчас в Киеве человек, способный решать всякие, разруливать, да, процессы, порешать, вот если в кавычках так выразиться, да, разные проблемы. Человек влиятельный, человек, способный взять ситуацию под контроль и не допустить разных ненужных Трампу утечек. Например, утечек разговоры вот с Зеленским, утечек там информации кого-то из людей, слышавших их разговоры и так далее, и так далее. То есть куча информации, которую надо держать под замком до выборов президента США в 2020 году. Вот Трампу это супер нужно, позарез нужен. И он говорит, и он как бы может согласиться на подобную сделку с Коломойским, дав ему взамен одну вещь, которая Коломойскому очень нужна. Коломойскому нужно, чтобы от него отцепилось ФБР американское.
Вот, так его зачем он хочет быть полезным Дональду Трампу? Да, ему угрожает следствие.
Ему нужно, чтобы от него отцепились американцы, чтобы он смог свободно кататься по миру, и чтобы Дональд Трамп через своего карманного, я настаиваю на этом определении, генерального прокурора Уильяма Барра, вполне способен решить эту проблему, потому что генеральный прокурор там руководит Министерством юстиции, а ФБР является одним из подразделений Министерства юстиции США.
Вот, чтобы мы зафиксировали, да, что на самом деле, может быть, Игорь Валерьевич не изменил там своих геополитических взглядов, он вынужден вести прямые переговоры с Дональдом Трампом посредством американской прессы.
В центре этого взгляда он сам, я думаю, там нет у него каких-то других взглядов, и не было раньше.
Анатолий, в той же статье, кстати, интересно, что статья в «Нью-Йорк Таймс» не в формате интервью, да, в формате пересказа слов Игоря Валерьевича, но в той же статье говорится о том, упоминается о том, что много высокопоставленных чиновников в самих Соединенных Штатах говорят о том, что имеет определенное влияние на президента Владимира Зеленского Игорь Коломойский. Есть ли какие-то экономические маркеры этого влияния? Действительно, может ли он каким-то образом экономически шантажировать Украину, как это было, допустим, в моменте с Приватбанком, или только политическое влияние?
Ну, смотрите, на самом деле, действительно, Приватбанк был самым главным маркером, и он остается. Дело в том, что одно из решений важных будет 19 декабря. Это решение, если не ошибаюсь, будет апелляционного суда, по итогам которого могут быть пересмотрены решения суда в Европе, в Лондоне, которые будут рассматриваться. И здесь он продолжает давить на Украину через Приватбанк. Мы понимаем, что это не была национализация в чистом виде. То есть, де-факто, это была сделка купли-продажи где-то там за $1 у собственников банка. По просьбе самих собственников банка Министерство финансов приобрело его. Более того, был увеличен уставный капитал, и даже если эта сделка будет признана недействительной, там есть акции, которые принадлежат государству Украины, но он продолжает шантажировать, потому что представьте себе такое решение в неэффективной судебной системе Украины.
Вернуть банк, вы имеете в виду, да? Или деньги...
Оспорить ту сделку, потому что вернуть юридически на самом деле нельзя. Но какую панику на, так скажем так, валютном и денежном рынке это породит? С учетом медийных каналов, которые контролируют этот олигарх, он может создать серьезную панику. Он может влиять через такой инструмент. Второе, по косвенным признакам утверждает, что он или его люди начали контролировать центр энерго, поставки туда угля, продажи электрической энергии. То есть, в принципе, есть какие-то косвенные факторы, которые как-то выходят за рамочки обсуждения нынешних политиков. И тот факт, что он смог пролоббировать особые условия для импорта электрической энергии из России, ведь, по большому счету, он является главным бенефициаром, получателем этой электрической энергии, учитывая то, как регулируется украинский рынок. У нас сегодня, например, Энергоатом, будучи, ну, наверное, крупнейшим производителем электрической энергии, обязан 90% электрической энергии продавать там практически по себестоимости гражданам. То есть у него нет денег и маржи для достройки атомных энергоблоков, для прибыли. То есть это у нас один сектор. Второй у нас крупный игрок – это компания ДТЭК, которая находится в рынке. Но де-факто, запустив рынок, мы имеем две крупные компании, которые рынком не являются. И вместо того, чтобы прорубать окно в Европу, то есть строить мосты, условно, которые позволяют нам интегрироваться в европейский энергетический рынок, мы усиливаем свою зависимость от России, от российской электрической энергии. Более того, это же цена, которая получается Коломойскому, гораздо ниже украинского рынка. Я не исключаю, что речь идет о определенных преференциях, полученных в том числе вследствие или для того, чтобы он вел ту политику, которую мы сейчас с вами наблюдали в интервью «Нью-Йорк Таймс».
То есть, чтобы он был таким неким спойлером, да, для украинских политиков?
Обратите внимание, как изменилась его риторика последний, наверное, год-полтора. Если изначально это был человек, который активно боролся с Кремлем и даже там называл Путина нелицеприятными для Путина словами, то сейчас он совершенно по-другому имеет риторику. Дело в том, что в Америке возбуждено несколько уголовных дел по разным вопросам.
По факту отмывания денег, да, можно так сказать, в целом?
Смотрите.
Упрощенно.
Пусть это будет отмывание денег, потому что американские правоохранители не имеют источников подтверждения этих средств. Если захотите в Америке открыть счет, будучи украинцем, вам необходимо подтвердить источник происхождения средств. И наверняка, когда открывались эти компании, заводились деньги, какая-то информация предоставлялась. Я так понимаю, она ставится сегодня под сомнение. Вот. В общем, он не является въездным в какую-либо сегодня страну, кроме Украины и, как ни странно, России, которая с удовольствием примет его вместе с Украиной в свои объятия, как они давно хотят это сделать. Поэтому в данном случае речь идет не только о торге с Трампом. Я слабо верю в то, что те уголовные дела, которые были открыты, будут там закрыты, потому что это создаст дополнительный шлейф коррупционных скандалов вокруг Трампа, то есть они, по большому счету, могут ему повредить. Но то, что Россия крайне заинтересована в такой риторике, в таких действиях, тут, в принципе, отрицать вряд ли кто-то будет.
Анатолий, а в чем сила Игоря Коломойского? Почему вот он вернулся на рынок Центренерго? Почему вы говорите о том, что вот есть определенное влияние на суды у него, да?
Есть определенное влияние через ту коррупционную систему, которая есть. Что такое, в принципе, судебная система? Изначально это система. Я помню еще времена так называемой «Злочинной Влады», когда мы оспаривали решение налоговое относительно наложения штрафных санкций на нашу компанию, когда мы всегда работали в белую, платили белые зарплаты, налоги, и, в принципе, оснований не было. И наши адвокаты говорили, что по судебной системе дана вводная не принимать решения против налоговой службы. То есть можно давать вводные, которые работают. И есть люди, в принципе, которые называются адвокатами, юристами, которые на самом деле выполняют роль посыльных, приходя и решая. Они же и остались сегодня. И более того, те люди, которые находятся в окружении президента, имеют такую же лейбу. Я не буду называть фамилии, но они имеют ровно такую репутацию, как люди, умеющие решать и имеющие влияние на судебную систему. Эти люди в том числе имеют определенное отношение к Коломойскому.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300-403. У нас в гостях журналист-международник Иван Яковина, экономический эксперт Анатолий Амелин. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот у меня три реплики на статью в «Нью-Йорк Таймс». Вот первое по поводу возвращения в Россию. Так вот, 350 лет тому назад на Переяславской Раде мы уже подписали союз с Москвой. Москва его нарушила, и в результате украинский народ попал в рабство. 100 лет назад вот у нас был шанс убежать от Москвы, но она нас вернула обратно, провела 3 голодомора, организовала ГУЛАГ, расстрелы, репрессии, там счет на десятки миллионов убитых. Так вот, это первое. Второе, по поводу денег от Москвы. Вот если Украину отдать Москве, как это предлагает Коломойский, то кто получит 100 миллиардов долларов? Может, все-таки Зеленскому лучше собрать доказательства вторжения Российской Федерации в Украину и подать в международные суды иски для возмещения ущерба и наказания военных преступников? Там гораздо больше, чем 100 миллиардов. И третье, я почему-то уверен, что если для решения всех проблем Коломойского нужно сдать Украину Москве, то он пошел бы на это с радостью. То есть у него он угрожает американцам и украинцам, с которыми у него проблемы по поводу Приватбанка и отмывания денег, а не Москве. Спасибо.
Спасибо большое, Иван. А есть ли сигналы того, что Коломойского в Соединенных Штатах, круги, к которому он обращался, да, это, наверное, Дональд Трамп, услышали?
Да, есть. Буквально пару дней назад была статья в агентстве Bloomberg о том, что адвокат, много лет представлявший Дональда Трампа в разных судах, вообще работавший его личным адвокатом, стал работать в той же команде адвокатов, которые работают, вернее, он стал представлять интересы соответчиков Коломойского по делу об отмывании денег в США. То есть стороны руку тоже протянули.
То есть можно догадываться о том, что определенный контакт сейчас идет на вот
я
таких вот...
Я даже не ожидал, что это так быстро произойдет. 2 дня прошло после статьи в «Нью-Йорк Таймс», и через 2 дня вот этот адвокат уже начал работать с людьми Коломойского.
Иван, я правильно понимаю?
Ну, сегодня, да, вот то, что сегодня, говорит, вышел депутат Дубинский, по-моему, его фамилия, и еще какой-то депутат, и вдвоем они заявили, что началось в прокуратуре расследование дел на 7,3 миллиарда долларов, якобы отмытых людьми из Демократической партии США, денег Януковича, украденных в Украине. То есть какая-то вообще странная конструкция, но вот они говорят...
Но это инфоповод, который также может быть поддержан в Штатах.
Да, да. То есть сейчас Трамп за эту палочку уцепится и говорит, вот смотрите, вы тут сомневаетесь в том, что на самом деле там коррупция, а вот 7,3 миллиарда.
Расследование будет идти несколько лет, пройдут выборы, и, соответственно, потом уже никто не будет разбираться.
Да, сейчас у американских избирателей уже появится мнение, что явно там что-то нечисто, явно Байден брал, ведь эти 7,3 миллиарда не с неба же упали, да, это большая куча денег.
Получается, Игорь Коломойский оказался в такой ситуации, что фактически в таком геополитическом смысле он союзник Российской Федерации в данный момент.
Он союзник Дональда Трампа. Я считаю, что Дональд Трамп действительно работает на Российскую Федерацию. Таким образом, да, пожалуй, что действительно он оказался союзником Российской Федерации через Дональда Трампа.
Но это не исключает прямых контактов с Кремлем и, соответственно, взаимодействие определенной договоренности, которую он имеет напрямую без
не исключает,
администрации
Трампа. Да, но мы таких просто не знаем. Они, может, и есть, но мы не знаем. То есть в открытом доступе нет. А то, что предложение Трампа было сделано через Нью-Йорк Таймс, это мы точно знаем.
Анатолий, почему Коломойскому так не нравится Международный валютный фонд? Вот он говорит о том, да, что не будете нам давать денег, возьмем у Российской Федерации 100 миллиардов долларов кредита, да, еще обсудим эту сумму. Но вот почему не нравится МВФ ему?
Ну, я не думаю, что здесь вопрос касается больше МВФ. Это скорее реферанс в сторону России и месседж о том, что, возможно, коммуникация там, возможно, сделка. А что некомфортного в вопросах МВФ? МВФ, помимо выдачи кредитов, которые мы запрашиваем, как правило, требует реализации целой группы задач, которые Украина должна реализовать. То есть это и рынок газа, и там много других вопросов, связанных с приватизацией земли и так далее, а что может нарушать интересы Коломойского, потому что это требование МВФ, оно создает условия для либерализации украинской экономики, для прихода сюда иностранных инвесторов, а когда приходят иностранные инвесторы, локальным олигархам не так комфортно, они не могут с ними конкурировать в равных рыночных условиях, отличается стоимость капитала и отличаются возможности.
Если позволите, я добавлю, пожалуйста, то, что МВФ всегда требует больше прозрачности, и эти требования, как правило, поддерживаются американским посольством, вообще американскими властями. Да? Большая прозрачность означает меньше возможности половить рыбу в мутной воде. Насколько мы понимаем, птенцы гнезда Кучмовского, я бы так назвал, вот тех еще времен олигархи, в число которых наверняка можно включить Игоря Коломойского, они, конечно, привыкли не к самым прозрачным методам работы, соответственно, они просто могут не выдержать конкуренции и разориться в новых условиях.
Можно ли сейчас сказать, что МВФ задерживает очередной транш для Украины, в частности, из-за Игоря Коломойского? Что это? Ну, такая вот фигура токсичная для следующего транша.
Я думаю, что это может иметь определенное влияние на формат принятия решения с учетом спора по Приватбанку, если мы помним. Этот вопрос один из ключевых, который был ранее в адженде Международного валютного фонда.
То есть, если вернут банк в какой-либо форме, да, признают незаконную национализацию, Украина не получит транша.
Если решение суда, которое будет смотреться в декабре, будет не в пользу Украины, это может негативно повлиять не только на позицию Международного валютного фонда, это может отразиться на кредитном рейтинге Украины, на присутствии в Украине, в принципе, инвесторов, на стоимость АВГЗ, и, соответственно, может повлиять через отток капитала на девальвацию и на инфляцию в стране. То есть, в принципе, да.
Кстати, тут я хочу добавить, что раз уж мы говорим о Трампе и все таком, позиция США официальная во многом определяет позицию МВФ по разным вопросам. Соответственно, если Дональд Трамп придет и ударит ботинком по трибуне и скажет: проклятый МВФ, не обращай внимания на Приватбанк, а давай деньги так, ну, кто знает, может, и получится. Конечно, будет институциональный кризис в МВФ, потому что они к такому не привыкли обращаться.
Ручному
собой,
управлению, да, фактически.
Да. Но, знаете, Дональд Трамп сейчас особо не брезгует в выборе методов своей работы, поэтому почему бы и нет.
Чем это плохо может быть для Украины? Вот такая вот связка Игоря Коломойского и Дональда Трампа.
Ну, смотрите, это изначально абсолютно непрозрачный unholy alliance, то есть такой союз нечестивый, я бы сказал так, да. Люди, которые действительно с очень подвижной этикой и очень подвижной моралью, да, то, что хорошо для нас, для них может быть сегодня хорошо, а завтра плохо, а послезавтра вообще никак, да, и поэтому у них нет понятия о добре и зле, присущего обычным людям, да, у них свои какие-то представления о добре и зле.
Выгодно, невыгодно, безопасно, невыгодно.
В общем, примерно так, да, и поэтому я бы таким людям, когда они вместе начинают блокироваться, создавать какой-то серьезную какой-то альянс, это заканчивается обычно не очень хорошо. Я не знаю, чем это закончится, потому что я не могу смотреть в будущее. Но хорошего я от этого ничего точно не жду.
Давайте вернемся все-таки назад. Чем известен Коломойский в Украине? Акционеров Приватбанка обвиняют в выводе из банка 5,5 миллиардов долларов. Это, по сути, депозитные средства украинских граждан. Это была база для банковского коллапса в Украине, который мог наступить в любой момент. Вопрос, когда люди, которых обвиняют в выводе, ну, по сути, в краже денег, обвиняются с другими сильными мира сего, А что хорошего Украине это может дать? Вернем ли мы эти деньги? Большой вопрос. Как это отразится на финансовой системе страны? Большой вопрос. Как это отразится на приходе инвесторов, которые критически нужны Украине? Еще больший вопрос. Таким образом, здесь мы до конца этого года находимся в напряжении в зоне риска, и фактор уже проговорил.
Ну, а решение сам Трамп будет ключевое. 5 раз объявлял банкротство и ни разу не платил по своим вот этим счетам, да? Он в Украине пользовался услугами каких-то полумафиози, то есть его внешняя политика здесь была мафиозной политикой, да? И вот, смотрите, 2 таких замечательных человека объединяются. Ну, как вы думаете, что породит, чем будет плод их союза?
Я думаю, и кого из них интересует судьба Украины как страны?
Да, да и Америки, кстати, никого.
Как раз, да, интересует,
может, меня больше Украина интересует.
Повлиять на геополитическое положение Украины, да, то есть не на бизнес-интересы определенные, да, а вот на как раз курс, о чем говорится Игорь Коломойский, или это просто такие шантаж, пустые слова, да, вот развернемся в сторону России, приведем эти танки, может ли это каким-то образом повлиять, получается, уже на Владимира Зеленского?
Если этот союз появится с Трампом, если он докажет свою эффективность, ну, например, сейчас в Конгрессе решат, что, слушайте, вся эта история с импичментом – это фигня, давайте не будем этого ничего делать. Это усилит Трампа, Трамп получит огромное количество сторонников и победит на следующий год. Вот тогда я нам всем не завидую. Тогда это будет плохо, да, это будет ужасно.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Наши гости, журналист-международник Иван Яковина и экономический эксперт Анатолий Амелин. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина, Наталья. Скажите, пожалуйста, а вот это расследование по поводу Бурисмы, оно же началось, наверное, когда взрывы произошли, когда погибли люди, когда была локальная экологическая катастрофа, копнули кто там в наглядовой раде, там сын Байдена, но я не об этом, я хочу сказать о давлении на украинское правительство. Почему не переживали ни сенаторы, ни конгрессмены, когда давили на украинское правительство с тем, чтобы мы отказались от ядерного статуса? И вообще, почему тогда никто не расследовал это давление? И с другой стороны, а как могли давить на ядерное государство? Это во-первых. А во-вторых, Коломойский, он сказал просто схему, по которой живет весь мир. Товаро-денежные отношения и плевать на кровь. Извините, у нас немцы такое творили. Это было не 1000 лет назад. Это наши партнеры. Это все замечательно. У нас татаро-монголы стали монголами, тоже нас в крови топили. А теперь у нас все, теперь у нас, знаете, примирение вот это. А Международный валютный фонд, Греция подделала свои макроэкономические показатели, получила деньги. То есть я не сакрализировала и не идеализировала эти европейские институции.
Спасибо, да, такая скорее реплика. Анатолий, а вот сама сумма, да, 100 миллиардов долларов взял с потолка Игорь Коломойский?
Судя по всему, да.
Потому что вот раньше шла речь, допустим, Виктор Янукович взял у Владимира Путина, чтобы отказаться от ассоциации, 15 миллиардов, ну, да, из которых 3 успел получить.
Да, подписал 15, взял 3.
Что это за цифра вообще? Были ли такие прецеденты? Может ли Москва действительно дать такую сумму?
Ну, смотрите, на самом деле цифра 100 миллиардов долларов неоднократно озвучивалась как некая сумма возможной компенсации вследствие потери экономики Украины от аннексии Крыма, от войны и так далее. Сумму реально никто не считал. На самом деле ущерб для украинской экономики гораздо больше. Мы потеряли вследствие войны достаточно большую часть своей промышленности на востоке Украины. Это один вопрос, который не расследуется. Я не видел, что мы подавали иски компенсации, потому что невозможно сейчас без контроля над этой территорией сформулировать сумму иска. По Крыму тоже самое. Есть отдельные иски компаний о компенсации ущерба, и там тоже называются самые разные цифры. Вот там я впервые услышал цифру 100 миллиардов. Именно за Крым, за потерю контроля над активами, над нашими запасами газа, природных ресурсов и так далее. Но это невозможно оценить деньгами, на самом деле. Нет ни методик.
Вы себе представляете такой ничего. Сценарий, чтобы Москва таким образом откупилась от Украины, вот дав такие деньги?
А дав на что? И в обмен на что?
В обмен, допустим, на внеблоковость Украины, на отказ от движения в НАТО, от движения с Евросоюзом.
Смотрите, я не готов эту сделку обсуждать, потому что она выходит за рамки этики, за рамки наших интересов. В первую очередь, Украина должна быть прагматичной своих интересов. Если быть честными, то мы понимаем, мы не станем членом НАТО, пока на территории Украины есть война. Условия НАТО предусматривают, что страны, которые вступают, они не находятся в состоянии конфликта или территориальных споров. И Россия будет сколь угодно долго держать, скажем так, свою руку на территории Донбасса, пока Украина не действительно откажется от статуса НАТО.
То есть ей платить не обязательно для
абсолютно
этого?
Абсолютно верно. Ну, они платят за содержание Донбасса 2-3 миллиарда долларов в год. И, в принципе, для них это абсолютно посильные цифры, которые они могут себе позволить. И вопрос, зачем им давать 100 миллиардов, если им, в принципе, мало кровью обходится. Более того, чем дольше находятся они здесь, тем больше их влияние и присутствие в информационном поле, тем сильнее их агенты. Ведь на самом деле в парламенте тоже есть люди, которые работают в интересах Кремля, а не Украины. И чем слабее будет рейтинг нынешней власти, чем сильнее будет информационное поле, контролируемое сторонниками Кремля, тем больше будет электоральная поддержка, соответственно, следующие выборы они гораздо дешевле получат контроль или там большое влияние в парламенте, нежели те 100 миллиардов долларов. Это виртуальная цифра, ничем не подтвержденная и скорее является некой фантазией.
Иван, вот многие мысли Игоря Коломойского вот среди простых людей очень созвучны. Им действительно вот Запад не поддерживает Украину, как бы хотелось многим украинцам. Да, как вы считаете, вот почему так происходит? Да, вот если бы это была какая-нибудь Польша, да, сюда, наверное, бы вот более сильная поддержка. Сейчас строится Северный поток, да, возвращается Россия в парламентскую ассамблею Совета Европы, и многие украинцы говорят, ну ведь это правда, да, что Запад мог бы да и посильнее поддерживать, может быть, уже действительно смотреть в другую сторону и как-то учиться сосуществовать с Россией, потому что придется сосуществовать.
Ну, сосуществовать придется в любом случае, потому что географию не поменять. Да? Это надо изначально понимать и от этого плясать. Почему Запад пытается, я бы сказал так, интегрировать Россию в себя, это вот то, что называется английским словом engage, да, то есть вступить с ней в отношения. Запад понимает, что только обладая какой-то сетью этих отношений, можно оказывать влияние на Россию. Потому что если ты с человеком никак не связан вообще ничем, то ты на него и повлиять ничем не можешь, да, обладая... То есть вот, скажем, возвращение российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы, я считаю, что это вообще хорошо, хотя считается, что плохо, а я считаю, что хорошо... Потому что там постоянно им будут давать по шапке, постоянно напоминать. Потому что, в общем-то, смысл существования этой организации, в общем, в том, чтобы воспитывать плохо ведущие себя страны. Такой страной, по сути, является только Россия, ну, иногда еще Беларусь.
Ну, там, на самом деле, слабые инструменты влияния в плане воспитания. Скорее, порицание
есть. Да, он действует. Всегда можно дать подзатыльник. Да, и, конечно, там на политику страны не повлияет, но показать, вот, что плохо себя ведешь, можно. То есть, в этом смысле ничего плохого нет. С моей точки зрения, я не претендую на всеобщую истину, но что касается поддержки Запада Украины, да, то, я думаю, она, в общем-то, не настолько заметна. Она есть, но она незаметна. Почему? Потому что она в большей степени, я сказал так, информационно-цивилизационная, потому что люди, слетавшие, скажем, пожившие в Лондоне, да хотя бы в Польше и так далее, эти люди вряд ли уже когда-нибудь захотят вернуться в русский мир. А то, что сейчас есть там безвизовый режим, это уже большой, огромный плюс. Потому что я уверен, если бы безвизовый режим был предоставлен Украине в году в 10-м, перед евро, да, например, то не было бы никакого ни ДНР, ни ЛНР, люди бы летали бы из Донецкого аэропорта себе замечательно на отдых в Италию или в Польшу, и никогда в жизни у них в голове, просто в голову бы им не пришло, что вот это все может иметь какую-то ценность, то, что сейчас у них есть.
А вот если суммировать такое отношение к Украине со стороны такого коллективного Запада, ну, допустим, Соединенных Штатов Америки, они не хотят злить Кремль, они вот...
Я разделил Штаты и Европа, у них разные мотивации,
разные цели. Я бы еще разделил США и Дональда Трампа, потому что это тоже две разные вещи на самом деле.
Хорошо, по поводу хотя бы Дональда Трампа поговорим, да, вот какой сейчас статус в голове у Дональда Трампа для Украины? Это такая буферная зона или это зона влияния России с его точки зрения?
Трамп сказал, если процитировать посла господина Гордона Сондленда, посла Соединенных Штатов Америки в Европейском Союзе, цитата, «срать он хотел на Украину», вот. Его отношение к Украине. Извиняюсь за непарламентское выражение, но из песни
не выкинешь. Слов не выкинешь, да.
Вот вам, пожалуйста, его отношение. Надо понимать, что у большинства американской элиты, подавляющего, включая в том числе и республиканскую партию, совсем другое отношение к Украине. Эти люди считают, что Украина это является очень важной страной, которая должна, конечно, быть частью западного мира, чтобы в том числе сдерживать агрессивные устремления России. Да. Но к сожалению, президентом США является вот тот президент, который является. И из-за этого, собственно, мы с вами тут сидим и обсуждаем кучу всяких проблем, которых можно было бы избежать, если бы он не был президентом.
А если Дональду Трампу Владимир Зеленский даст то, что он хочет, станет ли Украина более важной для Дональда Трампа?
Ни в коем случае. Нет, даже думать об этом, даже надеяться на это не надо. Это человек, который кидает всех всегда и направо, и налево. И нельзя ему верить никогда, ни за что.
Трамп
ни о чем
перестанет быть президентом, но американцы эту историю хорошо запомнят, и негативно именно роль Украины в политических процессах США будет в истории зафиксирована, и нас будут бояться, в принципе, касаться как прокаженных.
Да, что, в принципе, согласен, я согласен с этим. Да.
Что делать Владимиру Зеленскому в этом случае, когда вот идут такие сепаратные переговоры? То есть люди, которые с его стороны, да, никак не уполномочены вести какие-либо переговоры, бизнес, политические переговоры, но вот сейчас идет определенный договор. Может ли он как-то это прекратить?
Ну, на самом деле он, конечно, может ее прекратить, потому что он является президентом страны, а он является, по сути, руководителем парламента, потому что фракция, именно большинство, монобольшинство, оно координируется из офиса президента, и он может влиять на большую часть процесса в стране. Важно понимать, есть ли вокруг него люди, обладающие достаточным интеллектом, чтобы понять те риски, которые для него создаются, а они создаются критически, которые могут до него донести. Есть мнение, что он находится в информационном коконе, в вакууме, и к нему попадает ровно та информация, которая комфортна тем людям, которые рядом с ним находятся. Поэтому отвечаю на вопрос. Повлиять может, а политику страны внешнюю определяет он, но, естественно, опираясь на консультантов. В качестве консультантов ставится сегодня по серьезным сомнениям.
Я бы... Вот сейчас бытует такое мнение, что Украине ни в коем случае нельзя вмешиваться в американскую политику, держаться от нее подальше. Я с этим не согласен. Я считаю, что Украина сейчас обладает уникальной возможностью свалить Дональда Трампа, сделать все возможное, чтобы он перестал быть президентом. Для этого, конечно, ни в коем случае не надо выступать на сцене, надо просто тихо и аккуратно все эти дела. Но, в принципе, можно это сделать, если передать какую-то информацию.
Практика показывает, тихо, аккуратно не получается у нас.
Ну, это другой вопрос, да, но в принципе это делаются такие вещи.
Каким
потому
образом?
Что, ну как, например, какой-то человек, представляющий Украину, но не правительство Украины, а просто какой-то человек выходит, появляется где-нибудь в Великобритании или там, не знаю, в Брюсселе, говорит, смотрите, у меня есть запись, та самая запись того самого телефонного разговора.
Где Трамп шантажировал Зеленского.
Где Трамп шантажировал Зеленского. То, что мы все видели, читали, это очень сильно отредактированная версия, как мы узнали из показаний, например, господина Виндмана Александра, который выступал буквально вчера в Конгрессе, да? То есть, вот если мы увидим не отредактированную версию или даже сочиненную версию, потому что если Трамп свою какую-то выкатил, что он мешает выкатить свою, да, версию этого разговора, да, в котором Трамп шантажирует, это будет тем самым гвоздем в крышку гроба Дональда Трампа, его президентства. Это было бы для Украины очень хорошо, потому что тут куча всяких бенефитов было, но один из главных то, что, по крайней мере, знаете, в России сделала все возможное, чтобы Трамп стал президентом. Да? Если выкинуть его, то, соответственно, это будет один плюс. Плюс еще в Европе Украину просто на руках будут носить. Европейцы люто ненавидят Трампа. Если Украина сделает что-то такое, чтобы его убрали, да, то от Европы просто Европа нам еще и должна быть.
Но можно и обжечься, да, если все-таки Трамп.
Ну, для этого, конечно,
победит.
Надо все делать по-умному и сохранять все возможные и невозможные меры безопасности. Для этого, конечно, не делается шашкой наголо. Это надо сидеть месяц и надо сделать так,
это
чтобы
шахматная партия.
Никто вообще ничего об этом не знал. Надо, чтобы даже те люди, которые в ближайшем окружении Зеленского, думали, что ничего такого не происходит. Это должно быть, конечно, совсем сложная операция. Да.
Последний вопрос. Вернемся к началу нашего разговора. Вот то дело, которое расследует ФБР касательно Дональда Трампа в самих Соединенных Штатах, вы рассматриваете возможность, что Владимир Зеленский может закончить вот, вот эту вот эпопею с Игорем Коломойским, выдав его Соединенным Штатам по их требованию, если это им будет нужно?
Я думаю, исключать нельзя ничего.
Я тоже считаю, что сценарии могут быть самые разные, а сопротивление будет... процессу большое, но тут важно понимать одну вещь. Или Зеленский сожжет Коломойского, или Коломойский сожжет Зеленского. Потому что вдвоем они сожгут Украину.
Как Порошенко и Коломойский фактически, да? Кто-то должен остаться один?
Два медведя в одной берлоге не живут, поэтому, да, пускай один... На самом деле, конечно, Зеленскому с самого начала надо было сказать Коломойскому, что Игорь Валерьевич, вот пока я тут президент, 5 лет ближайшие, давайте вас тут просто даже не будет. Да?
Но он по какой-то причине этого не сделал.
Он не сделал, да. Хотя
а
с
может
таким
быть, сделал,
уровнем поддержки,
не послушал.
С таким уровнем поддержки он мог это сделать легко. И, да, наверное, да и сейчас может сделать. Но почему-то не, я не знаю, почему. Для меня это загадка.
Спасибо большое. Мы говорили о том, почему Коломойский захотел в Россию с журналистом-международником Иваном Яковиной, экономическим экспертом, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолием Амелиным. К сожалению, Игорь Коломойский не захотел с нами пообщаться. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 922 дня. Это «Радио Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Чем могут завершиться переговоры нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе? Над этим вопросом рассуждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Как утверждает журналист, цель президента Украины Владимира Зеленского – завершение войны. Цель президента Франции Эммануэля Макрона – добиться прекращения конфликта, утвердиться в роли европейского лидера и восстановить отношения Запада и России. Цель канцлера Ангелы Меркель – продемонстрировать эффективность формата, в создании которого она играла главную роль и который должен был привести к окончанию войны на Донбассе. Цель же России проста – легитимизация марионеточных администраций. Как отмечает Портников, прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском – это модель, последовательно навязанная Россией сначала Молдове, а затем Грузии. Это превращает Россию из участника конфликта в полноценного посредника. Посредника, который отнюдь не гарантирует вам восстановление территориальной целостности, даже при том, что вы согласитесь с его условиями, пишет Виталий Портников. Для чего на оккупированном Донбассе дорисовывать мертвые души? Об этом пишет еженедельник «Украинский Тыждень». Издание напоминает, что группировки ЛДНР не так давно провели так называемую перепись населения. Представители группировок заявили, что полные ее результаты будут опубликованы только во втором квартале 2020 года. Однако 6 ноября на сайте так называемого управления статистики ДНР появилась информация о численности населения в ОРДО по состоянию на октябрь 2019 года. И уже только из этих цифр стало понятно, какую картину собираются нарисовать по итогам переписи. По данным так называемого главстата ДНР, численность населения в подконтрольных боевикам городах местами даже превышает довоенные показатели. Это, безусловно, является откровенной фантастикой, как пишет издание, поскольку население Донбасса неуклонно сокращалось еще с советских времен. Вероятно, цель такой переписи – заранее создать фору примерно в миллион мертвых душ на случай реинтеграции ОРДЛО в Украину, чтобы в будущем рисовать удобные для себя результаты местных выборов и выбирать необходимые объемы финансирования. Подробнее в статье «Особенности народной статистики». Жители ОРДЛО через 5,5 лет конфликта уже сами не знают, гражданами какой страны они являются. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По мнению блогера, здесь сложно говорить о процентах, потому что некоторые имеют, например, по 3 паспорта – Украины, ЛДНР и России. Но это опять-таки еще ни о чем не свидетельствует, потому как известно, что бюджетников вынуждают получать паспорт ДНР, хотя не все из них являются горячими поклонниками так называемой республики. Они бережно хранят паспорт Украины, и не потому, что без виз позволяет путешествовать по Европе, а потому что по-прежнему считают себя украинцами. Кто-то из них даже получил паспорт России, объясняя это возможностью покинуть гетто, если в ОРДЛО не вернется Украина. А вот на примере молодежи, как пишет Молчанова, потеря национальной идентичности более заметна. Многие опрошенные молодые люди, по словам блогера, считают, что в случае окончания военных действий Донецк должен стать частью России. Подробнее читайте в материале «Социологическое исследование в оккупированном Донбассе. Взгляд из Донецка».
Украинский поселок Меловое и российский поселок Чертково разделяет только одна улица – Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километра. Дома с нечетными номерами – это украинская территория, с четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны Меловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Меловом на частоте 103,7 FM.
«Русский реактор» – так называется получасовое видео, которое сняли байкеры из клуба «Ночные волки», известные своими пророссийскими акциями. Путинские мотоциклисты называют свой фильм историческим. И на днях на него группой повели студентов в оккупированном Луганске. По словам лидера байкеров Александра Золдостанова, ему интересна в первую очередь реакция молодежи. Чему в этом фильме обучают, расскажет Сергей Горбатенко.
В Луганском кинотеатре «Русь» студентам бывшего университета имени Шевченко, вуз переведен на свободную территорию Украины, но у него осталась и оккупированная часть, показали пропагандистский фильм «Русский реактор». Это творение возят по городам России и оккупированных ею территорий уже год, и снял его мотоклуб «Ночные волки». Подконтрольные оккупационные администрации Луганска СМИ показывают картинку большого интереса среди молодежи. На фоне сидящих в зале и стоящих студентов, а также незанятых кресел, голос за кадром вещает.
Кинокартину «Русский реактор» на большом экране в Луганске показали не впервые. Но и сейчас свободных мест в зале нет. Некоторые смотрели фильм даже стоя.
В зале действительно видна исключительно молодежь. Парни и девушки лет 17-20. А вот как автор сюжета излагает содержание фильма.
В 35 минутах столетняя история победы великой державы, начиная от Октябрьской революции до событий в Донбассе.
Вот только какая великая держава и кого победила в Октябрьской революции, а кого на Донбассе, автор не уточняет. А на киноэкране между тем маршируют люди с портретами, триколорами и советскими флагами. Это шествие похоже на акцию «Бессмертный полк». На фоне всего этого стихи читает президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург». Залдостанов, по словам автора сюжета, назвал свой фильм своеобразным уроком истории.
Победы и славы работает в каждом из нас. И мы исторически правы, что сердце болит за Донбасс.
Естественно, показали в сюжете канала ГТРК ЛНР и благодарного молодого зрителя. Вот что говорит студент, одетый в спортивную кофту с логотипом и лозунгом известной американской компании.
Я просто ценитель истинной истории, и за счет того, что там показали события именно так, мне фильм очень понравился.
Говоря о названии видео, Залдостанов пояснял, цитирую, «Россия есть реактор. Как сказал президент, в сердце русского человека гудит тот самый реактор, который толкает страну вперед, даже в самые черные годы ее беды. А вот с объяснением содержания кино – сплошная таинственность». Вот что говорит Залдостанов.
Но он еще и вот о том самом феномене, который является таким таинственным явлением. Это явление таинственное, как таинственный и сам русский реактор.
О какой истории говорит байкер? Дело в том, что ночных волков Россия повсеместно использует для прививания гражданам особого взгляда на историю. Сергей Громенко, кандидат исторических наук, рассказывает, Залдостанов давно известен как постановщик именно псевдореконструкторского ура-патриотического российского театрального дискурса. Почему же псевдо? Громенко объясняет.
Псевдореконструкторского, потому что там нет такого важного подхода, тщательного к деталям. А больше внимания уделяется отчет на хайпе.
Такие зрелища, по мнению Громенко, ориентированы на людей, которые не имеют доступа или широко не пользуются интернетом.
Если Путин ориентирован не на хипстеров из Москвы, бородатых, а на какого-то вот такого вот рабочего Уралвагонзавода среднестатистического, то точно так же и все вот эти вот российские молодежные патриотические мероприятия, они рассчитаны на провинциальную молодежь.
Андрей Дегтяренко, журналист «Радио Свобода» и главный редактор «Реальной газеты» из Луганска, говорит, что активность ночных волков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области просто колоссальная. И их противоречивые лозунги Кремль выбрал как базовые для насаждения на Донбассе. А Донецк и Луганск, по мнению журналиста, пропагандисты используют как полигон.
Они являются представителями такой, наверное, наиболее махровой русскомирной пропаганды.
Жители Донецка и Луганска, в том числе и молодежь, оккупационные администрации сознательно ограничивают просмотры украинских телеканалов от общемировой информационной повестки дня и жестко навязывают свой взгляд на историю и роль в этой истории Донецка, Луганска и России, описывает реалии оккупации Дегтяренко. Вот как он оценивает само творение байкеров.
Конечно, жуткая эклектичная мешанина. Сам по себе он вряд ли был бы интересен молодежи. Но просто проблема в том, что особо других фильмов, которые бы объясняли эту точку зрения, нет.
На насаждение пропаганды оккупационные администрации затрачивают много усилий. Но, по мнению журналиста, они не дадут ожидаемого эффекта, ведь молодежь более ориентирована на интернет.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Кабинет министров Украины упростил порядок пересечения линии соприкосновения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По данным ведомства, в первую очередь упрощается процедура пересечения линии соприкосновения для несовершеннолетних, в частности, расширен перечень документов, подтверждающих личность. Кроме того, упростили процедуру перемещения товаров через линию соприкосновения физическими лицами и устранено такое определение, как ручная кладь. Изменения призваны наладить процесс реинтеграции временно оккупированных территорий, заявляют в министерстве. Лидеры стран Нормандской четверки обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей, выборы на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в станице Луганской. Президент назвал нынешнее перемирие на Донбассе фейковым и заявил, что на переговорах важно определить ответственность за нарушение режима тишины. Напомню, встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате должна состояться 9 декабря в Париже. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Ранение украинского военного, которое произошло 17 ноября в Станично-Луганском районе, по предварительным результатам расследования, квалифицируют как боевое. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. По информации командования, жизни и здоровью военнослужащего пока ничего не угрожает. Напомню, 18 ноября украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице Facebook сообщил о том, что позиции украинских военных в районе села Сизе атаковали дроном с территории России. Луганское энергетическое объединение передало официальное предупреждение об отключении электричества за долги по Поснянскому водоканалу. Долг предприятия за электроэнергию составляет 188 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО. В энергокомпании отмечают, что проблема Поснянского водоканала в течение нескольких лет озвучивается на самых высоких правительственных уровнях, однако безрезультатно. Обозначенная дата отключения водоканала 19 декабря. Военно-гражданская администрация города Торецк сообщает о том, что теперь у нее есть страница в Инстаграм. По сообщению ведомства, горсовет теперь будет делиться с местными жителями новостями, фотографиями, анонсами интересной и полезной информацией о городе. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».